Радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мифы о Грузии в русской культуре. О, Грузия! Нам слезы вытирая, ты русской музы колыбель вторая. О Грузии забыв неосторожно, в России быть поэтом невозможно. Евгений Евтушенко. Как красиво, с какой любовью сказано, с каким пониманием традиции. Евгений Александрович, где ваш голос сегодня? О, как душа моя тоскует по свободе! Придет ли ночь или настанет день? Мысль о моем истерзанном народе преследует меня, как горестная тень. Сижу ли я в семье моей любимой? Молюсь ли в храме? Всюду вслед за мной она, как спутник, следует незримый, чтобы возмутить душевный мой покой. И тайный голос, сумрачный и страстный, не устает мое сознание жечь. Пора, пора, иди на бой опасный, за родину свою вздыми кровавый меч. К чему скрывать? Безвременной могилой свой смелый подвиг увенчает тот, кто в яростной борьбе померяется силой с безжалостным врагом, терзающим народ. Но, Боже мой, хоть ты открой народу, кто до сих пор, когда, в какой стране, без жертвы и без ран, свою купил свободу и от врагов своих избавился вполне. И если я в расцвете юной жизни теперь стою на грани бытия, клянусь моей возлюбленной отчизне, такую смерть благословляю я. Григол Арбеляне. Перевод Николая Заболоцкого. Мифы о Грузии. Грузия, грузинский дух, грузинские имена растворены в русской культуре и не вычленены из нее. Шатар Руставели, Нина Чевчевадзе, Нико Пиросмани, Ладо Гудиашвили, Булат Окуджава, Иракли Андроников, Зураб Саткелава, Нани Бригвадзе, Вахтанг Кикабидзе, Атара Ясилиани, Георгий Данелия, Софико Чиаурели, Николай Цискоридзе, Нина Ананиашвили, Тенгиз Абуладзе. Это чья культура? Грузинская? Русская? Нет, всемирная. Но, конечно, рожденная во взаимном притяжении России и Грузии. Прежде чем углубиться в эту тему, мы попросили нашего корреспондента Юрия Вачнадзе рассказать, что происходит в Тбилиси сегодня.
На фоне обострившихся до предела взаимоотношений с Россией, панорама грузинской жизни последних дней является собой некий аудиовизуальный контрапункт. На взрывные диссонансные аккорды теле- и радионовостей накладывается привычная картина будничной жизни. С одной стороны, как бы происходит нечто до сих пор непредставимое, с другой же, вроде ничего не меняется. Для простого жителя Грузии, говорю об этом не понаслышке, тут нет противоречий. Все отлично понимают, что шпионская история стала как бы лакмусовой бумажкой. В России проявились и открыто заявили о себе те силы, которые и в советские, и в нынешние времена постоянно вынашивали в душе ненависть к так называемым лицам кавказской национальности, в частности, а порой и особенно грузинам. До поры до времени это прикрывалось лицемерными словами о дружбе и любви. Что же касается привычного течения жизни, не вводить же нам на самом деле в обиход термин «лица славянской национальности» и тем более не устраивать на них облавы. В Грузии этого не было никогда просто потому, что и не может быть никогда. Кстати, давая интервью в Тбилисском аэропорту перед отлетом в Москву, сотрудники российского посольства единодушно сожалели о временном, по их мнению, отъезде, надеялись на быстрейшее возвращение и сдавали в багаж ящики с грузинским вином и боржоми. Несмотря на все мои, я бы сказал, отчаянные попытки усечь хотя бы один случай публичного проявления неприязни к единоверному русскому народу, сделать этого не удалось. Малочисленная получасовая демонстрация против действия российских властей у здания посольства России, естественно, не в счет. После долгих поисков в одной из грузинских газет мне удалось обнаружить заметку о том, что в бахтрионском супермаркете Тбилиси один из постоянных покупателей очаковского пива сказал в сердцах продавщице: «Дайте любое грузинское пиво, только не российское». Вот, пожалуй, и весь сказ. Юрий Вачнадзе, для Радио Свобода, бились.
Наша программа сегодня все же посвящена тому, что объединяет народы, что дает пример прекрасного взаимного оплодотворения культур русско-грузинским творческим связям. Юрий Вачнадзе представит своего собеседника Надара Андгуладзе.
Нодар Давидович Андгуладзе – известный оперный певец, народный артист Грузии, заведующий кафедрой сольного пения Тбилисской консерватории, свыше 40 лет исполнял ведущие теноровые партии на сцене Тбилисского оперного театра и на мировых оперных сценах. Его отец – легендарный грузинский тенор, народный артист СССР, ученик Вронского и Станиславского Давид Ясонович Андгуладзе был основоположником грузинской вокальной оперной школы. Он воспитал целую плеяду замечательных певцов – Зураба Анджапаридзе, Зураба Соткилава и многих других. Сын и достойный ученик Давида Ясоновича, Нодар Андгуладзе, стал достойным продолжателем дела отца.
Такого положения, как сейчас создалось, никогда не было в культурном отношении. Что-то всегда были отношения очень гармоничные, как-то внутренне согретые, и особенно согретые внутренним пониманием с обоих сторон. Если можно здесь говорить о сторонах, поскольку какое-то единство духа здесь преобладало над какими-то противопоставляющими моментами, скорее такого формообразующего характера. По содержанию это всегда была какая-то одна культура, может, она обусловлена православием и какими-то историческими судьбами, судьбы Европы на Востоке. И вот в контексте вот этих, или в процессе вот этих великих, я бы сказал так, великих традиций культурных взаимоотношений, вдруг наступает какой-то обвал. Обвал, конечно, мы думаем, что культуре это как будто не коснется, мы как будто повисли в воздухе. Очень трудно добраться до Москвы или обратно с Москвы до Тбилиси. Все как-то стало непреодолимым. А культурные связи – это непрекращающийся диалог актуальных проблем. Я вот только сегодня смотрел по Москве передачу об Окуджаве. Ведь один этот образ достаточен. Это какой-то символ для меня всего того, что нас объединяет именно в культурном, творческом отношении, в смысле искусства, большого пласта искусства, поэзия, музыка, дух, понимание истории, всего человека. У нас лично такие связи были в нашей семье, я бы сказал, это иногда игнорируется.
Кем игнорируется в этом?
Какой-то официальной структурой, или к этому никто не прислушивается. Станиславский был учителем моего отца. Вот вы видите здесь автограф Константина Сергеевича, подаренного им в 1934 году. Портрет Константина Сергеевича так обдумал эту надпись, вот как он сказал моему милому изменнику Датыгу Андгуладзе от любящего его Станиславского. 1934 год. Дело в том, что отец после возвращения в Москву пошел в Большой театр.
Возвращение откуда?
Из Тбилиси. Он был среди Константина Сергеевича с 1927 по 1929 год. Вернулся в Тбилиси, а потом Большой театр его пригласил. И вот это, по таким кавычками, значит, вот эта измена была здесь подчеркнута. Хотя связи они не потеряли до самой смерти Константина Сергеевича. Давид Андгуладзе был первым учеником Константина Сергеевича, который жил у него в Швейцарской несколько месяцев по приезде в Москву первый раз. И первый человек, которому Константин Сергеевич прочел свою работу, работу актера над собой. А Андгуладзе был проводником идей Станиславского в оперном театре. И сам создал свою творческую биографию и личность на эстетике театра Станиславского. И всем нам преподал это.
Мифы и репутации на волнах свободы. Обратим свой взгляд в прошлое. Какую краску вносила Грузия в русскую жизнь 150-200 лет назад? У нашего микрофона главный редактор московского журнала «Дружба народов» Александр Эбонаидзе.
Если мы попытаемся пытаемся прислушаться к атмосфере Москвы начала XIX века, выражаясь литературно фамусовской Москвы, мы отчетливо расслышим в ней грузинскую ноту. Ее привносят поселенцы большой и малой грузинских улиц, свита и челядь грузинских царей с чадами и домочадцами. Не стану рассказывать о хрестоматийных персонажах этого времени, 12 генералах-грузинах, защищавших Москву в Бородинском сражении, даже о самом знаменитом из них, национальном герое России Петре Багратионе. Попробую взглянуть на прошлое совсем под другим и не совсем обычным ракурсом. Из означенной московской среды вышла одна из знаменитейших женщин пушкинской эпохи Александра Осиповна Смирнова-Россет, черноглазая Россетти, как называли ее современники, близкая приятельница Пушкина, Жуковского, Гоголя, Лермонтова, родоначальников лучшей литературы мира, сказал бы я, ценивших ее ум, обаяние и непосредственность в общении. Однако мой рассказ не о ней, а о ее деде, князе Дмитрии Цицианове Цицишвили. В воображаемом разговоре с Александром I Пушкин пишет, цитирую приблизительно, «Все сочинения противозаконные приписывают мне так же, как все остроумные выходки князю Цицианову». Этот человек был действительно необыкновенно остроумен, и своеобразие его юмора попробую, так сказать, на некоторых примерах показать. Князь Дмитрий, к примеру, уверял московских приятелей, что у него на родине выгодно заводить мануфактурное производство, потому как нет надобности красить пряжу. «Все овцы рождаются разноцветными», — говорил он. А пчеловода-помещика какого-то подмосковного барина, хваставшего своими породистыми пчелами, озадачил небрежным: «Да что это за пчелы? Вот у нас пчелы, каждая с воробья». Когда же помещик изумленно спросил, как же они в улей-то залезают, князь, поняв, что переборщил, с улыбкой разъяснил: «Ну, у нас не то, что у вас, у нас хоть тресни, а полезай». Склад ума этого первого на Руси абсурдиста, русского Мюнхгаузена, удивлял современников, как, впрочем, и нас, и производил впечатление. Так, по мнению многих пушкинистов, одна из строф, не включенная в окончательный текст Евгения Онегина, восходит к цициановской шутке. Князь Дмитрий рассказывал, что светлейший, то есть Потемкин, послал его к государыне с чем-то чрезвычайно срочным, и он помчался так скоро, что шпага, торчащая из коляски, трещала по верстовым столбам, как по частоколу. Из этой выразительнейшей гиперболы родились пушкинские строки «Автомедоны наши бойки, неудержимы наши тройки, и версты теша праздный взор мелькают мимо, как забор». Другим колоритным грузином фамусовской Москвы был князь Петр Шаликов, Шаликашвили, по-видимому, один из предков известного американского генерала Джона Малхаза Шаликашвили. Некий московский бритер вызвал его на дуэль, и стреляемся завтра же в Кунцеве. Но каков ответ? «Что, — сказал князь Петр, — вы хотите, чтобы я не спал всю ночь и пришел туда на трясущихся ногах? Нет, если стреляться, то сейчас же и здесь». От такой решимости бритер слегка опешил и, смеясь, протянул руку в знак примирения. Несомненно, два воскрешенных персонажа и связанные с ними истории привносят в старую Москву грузинский колорит, грузинский привкус, я бы сказал, грузинский шарм. Конечно, я мог бы привести множество примеров более серьезного, что ли, характера. С Грузией в разной степени связано творчество таких корифеев русской культуры, как Пушкин, Лермонтов, Адоевский, Яков Полонский, Чайковский. Здесь же начинался творческий путь Льва Толстого, Горького. Здесь начиналось богословие Флоренского и философия Эрна. Не забудем и породнение национальных элит, в том числе царских фамилий, вплоть до наших дней. Славную деятельность на военном и научном поприще князей грузинских, вклад в русскую культуру Цертелева, Южина, Грузинова и многих других. Вспомним, в конце концов, о грузинском происхождении композитора Бородина и грузинских корнях крупнейшего государственного деятеля Михаила Дариловича Лорис Меликова по завещанию канцлера, похороненного в родном Тбилиси. Мое сообщение не может быть названо очерком, разве что штрихами, которые завершу словами прекрасного знатока Кавказа Василия Львовича Величко, вполне точно выражающими характер российских отношений к началу XX века. Цитата. «Пока мы дорожим своею верою, Грузия нам духовно близка. Эта связь запечатлена потоками рыцарской грузинской крови, пролитыми под русскими знаменами на ратном поле в борьбе за наше общее дело». Дело православной культуры. Пока мы верим в эту задачу и придаем значение своим знаменам, мы должны смотреть на грузин как на братьев. Неужели за какие-то 10-15 лет все могло так перемениться?
мифы о Грузии в русской культуре. Одним из самых известных в России переводчиков грузинской поэзии был Борис Пастернак. Что значила для него Грузия, размышляет сын поэта Евгений Борисович.
Грузия значила для Пастернака очень много. Он познакомился с ней в критический момент своей жизни, в год, который он называл последним годом поэта, потому что это был год самоубийства Маяковского, год раскулачивания, который он видел и которое произвело на него здесь чудовищное впечатление. Тогда его разыскал Паоло Яшвили и пригласил с его новой женой, Зинаидой Николаевной Пастернак, в Тифлис. И страна, в которой еще не начинались вот эти вот трагические исторические перемены, страна с историей, которая была нетронутой, знакомство с грузинской интеллигенцией, сохранившей черты тех людей, которые принимали в свое время Пушкина, Лермонтова, Грибоедова во время Кавказских войн и были для них обществом. Перед этим только что был там Андрей Белый и дружил тоже с грузинскими поэтами. Это все было для Пастернака новым источником вдохновения. И вот этот новый источник вдохновения позволил ему написать книжку «Второе рождение» с подзаголовком «Волны» в первом издании. Книжку, в которой описание поездки в Грузию снабжено большими историческими экскурсами и выражением того восторга, который вызвала в нем тогда эта страна. Его близкими друзьями стали Леонидзе, Паоло Яшвили и в первую очередь Цицен Табидзе. По возвращении в Москву осенью наладилась переписка с Грузией, и Пастернак, Тихонов и еще несколько человек взялись за переводы новой грузинской поэзии и, собственно, создали лирическую поэзию Грузии на русском языке. Эти книжки вышли, они были обсуждаемы, грузины ездили сюда на декаду, пользовались огромным успехом. Это был такой творческий восторг. Но творческий восторг скоро перешел в глубокую скорбь и тревогу, потому что в Грузии начался 37-й год, и Сталин и Берия расправились с грузинской интеллигенцией и историческим сознанием в значительной мере еще жестче, чем в России. Во всяком случае, если говорить о друзьях Пастернака, Табидзе и Яшвили погибли, Мицишвили, Шиншашвили, там много других. А семьи их остались без поддержки, и Пастернак взял на себя заботу о вдове Цицианы Табидзе, Нине Александровне, и его дочери Танит Цицианы Табидзе. И эта забота, беспокойство о судьбе Цицианы, как считалось, сидел, и вроде бы были надежды на его освобождение, окрашивала всю дальнейшую его жизнь, вплоть до смерти Сталина, когда на процессе Берии и его сообщников было выяснено, или его соратников, было выяснено, что Цицан был убит почти в день своего ареста. Горе этой утраты выразилось в письме Пастернака к Нине Табидзе, где он писал, что на примере Цициана он понял преступность режима и власти, глубокую преступность и глубокую вину всех перед памятью ушедших, потому что все это несправедливость и историческая бессмысленность. Вот эти вот письма, они составляют одни из самых ярких страниц в жизни Пастернака. В следующий раз Пастернак был в Грузии в 1933 году, написал в 1936 два длинных стихотворения из летних записок о друзьям в Грузии. Потом он перевел величайшего грузинского лирика Бараташвили поэта сродни нашему Баратынскому и Лермонтову, целиком на русский язык, поехал с этим в Тифлис и там увидел Нину Александровну Табидзе, которая не появлялась в обществе, ей это было запрещено, и работала на бойне веттехником и потребовал, чтобы ее опустили в Большой оперный театр, где он читал свои переводы из Бараташвили. К ней обращаясь, Нина Александровна приезжала к Пастернаку часто и жила, когда Пастернак последний раз был в Грузии за год до своей смерти, он останавливался у нее в доме и на вокзале крикнул ей, стоя уже на площадке вагона: «Нина, поищите меня у себя в доме, я там остался». Так Нина Александровна приехала, когда она узнала о последней смертельной болезни Пастернака, и была с ним, и заботилась о нем до последнего его дня. Пастернак пользовался в Грузии огромной любовью, как поэт, близкий, понимающий суть грузинского таланта, грузинской культуры. Это продолжалось на нашей памяти, продолжается сейчас. Его бумаги, которые оказались частично там, бережно хранятся. И письма его издал замечательный, ныне покойный литературовед Гия Маргвелашвили в виде отдельного тома, который обошел все языки мира. Я пользуюсь тем, что вы мне дали возможность говорить о Пастернаке и Грузии для того, чтобы передать привет тем в Грузии, кто помнит о нем, поймет, что отношение Пастернака к Грузии – это показатель отношения Грузии лучшей части русской интеллигенции, русской творческой интеллигенции, русской поэзии, русской литературы, длящейся с великой нашей литературы XIX века.
Мифы и репутации на волнах свободы. Продолжим после новостей.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Дело об убийстве Анны Политковской будет расследоваться под личным контролем Генерального прокурора России. Главная версия – профессиональная деятельность журналистки. Политковская была застрелена в субботу вечером в Москве в подъезде своего дома на Лесной улице. Международные организации, правозащитники и СМИ выражают скорбь и возмущение в связи с убийством Анны Политковской. В заявлении базирующегося в Нью-Йорке Комитета по защите журналистов гибель Политковской названа огромным ударом по независимой журналистике в России. В Москве на Пушкинской площади около 2000 человек, собравшихся на митинг протеста против антигрузинской кампании, почтили память Анны Политковской. В акции участвовали известные правозащитники и политические деятели. Председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев, руководители «Яблока», Союза правых сил, Республиканской партии. Похороны Анны Политковской состоятся во вторник, 10 октября, на Троекуровском кладбище в Москве. В Чечне в ходе операции по задержанию боевиков ранен военнослужащий спецбатальона «Восток». Поиски велись в субботу на окраине села Дышневедено. Группа маджахедов численностью около 15 человек оказала вооруженное сопротивление. В 68 регионах России сегодня проходят выборы в местные органы власти. Признаны состоявшимися выборы в Приморье, Еврейской автономной области, Чувашии, Сахалинской, Кемеровской, Астраханской и Липецкой областях, а также выборы мэра в Самаре. На парламентских выборах в Латвии, по предварительным данным, победила правящая коалиция. Входящие в нее партии во главе с Народной партией премьер-министра Айгара Калвитиса получили около 45% голосов избирателей. В Пакистане сегодня вспоминают жертв катастрофического землетрясения, унесшего ровно год назад жизни 73 тысяч человек.
Радио «Свобода. Мифы о Грузии в русской культуре». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Сны о Грузии, вот радость, и под утро так чиста виноградовая сладость, осенявшая уста. Ни о чем я не жалею, ничего я не хочу, в золотом светит Цхавели, ставлю бедную свечу, малым камушком в Амцхета воздаю хвалу и честь. Господи, пусть будет это вечно так, как ныне есть, пусть всегда мне будут в новость и колдуют надо мной милые родины суровость, нежность родины чужой. Белла Ахмадулина.
То, что сейчас происходит, по-моему, это, во-первых, из недостатка культуры, из дефицита культуры. И это долго не может продолжаться.
Поэта-переводчика Лахушти Кататишвили представляет Юрий Вачнадзе.
Голос Лахушти Кататишвили в Грузии знают все. Глухое, натреснутое его звучание – результат тяжелой болезни. Лахушти, в первую очередь, замечательный переводчик персидской, немецкой, русской поэзии на грузинский язык. Но он и писатель, и собиратель, и пропагандист народного поэтического фольклора, и сам превосходный поэт. В Санкт-Петербурге недавно вышел в свет автобиографическая книга Кататишвили «Мой век минутный». А буквально на днях в Грузии издана книга его переводов русской поэзии на грузинский язык с параллельными текстами. В свое время, будучи в гостях у Лахушти, Андрей Вознесенский посвятил ему экспромт: «Не царевны повсюду, а лягушки-квакушки. Если хочется чуда, загляните к Лахушти». Говорит Лахушти Кататишвили.
Я все-таки, несмотря на то, что я пережил очень много трагических этих событий, я все-таки оптимист. Я верю в духовность. И я верю, что эта духовность победит. Что касается русско-грузинских культурных отношений, культурных связей, об этом даже и не стоит говорить, потому что это и так ясно, какие у нас были культурные связи, какие у нас были каналы духовности, духовного общения, и что значит для грузин русская культура, и, по-моему, и для русских тоже, потому что не зря же Пастернак, Мандельштам, Марина Цветаева и другие великие русские поэты переводили грузинскую поэзию на русский язык. Так что это ясно, это всем известно. Кроме того, я хочу отметить, что я... Одна из моих специальностей – это переводческая деятельность. А переводчик – это посредник между народами, культурный посредник. Так что это, знаете, очень кровно относится ко мне, очень переживаю каждый нюанс и очень сожалею, что сейчас вот такое тяжелое положение, такие фашистские какие-то замашки, к сожалению, со стороны России. Они никак не могут привыкнуть к мысли, что Грузия может стать и хочет стать свободной, независимой страной, независимым государством. Знаете, культура не имеет границ. Искусство не имеет границ. Для меня и русская поэзия, и русская культура, и французская культура, и итальянская культура – это моя культура. Данте – мой поэт. Гёте – мой поэт. Пушкин – мой поэт. И никто не может отнять у меня этого. И, естественно, Руставели для них тоже близок. Так что никакая политика, не может помешать этому.
Еще одним русским поэтом, чье творчество непредставимо без переводов с грузинского, был Николай Заболоцкий. О его Грузии рассказывает сын Никита Николаевич.
Для Заболоцкого переводы были совершенно необходимы, потому что его собственные стихи печатали неохотно. Только в конце жизни как-то дело улучшилось. Поэтому Николай Алексеевич искал переводы, причем он не хотел переводить, ну, просто так что-либо, что попадется под руку. А поэзия Грузии его заинтересовала, и он понял сразу, что это явление, в общем, значительное в мировой литературе. Первое знакомство с грузинской поэзией произошло еще до 1935 года, когда Тынянов посоветовал Заболоцкому перевести поэму Григола Арбеляни «За здравный тост». И вот он принялся за эту работу, а тут в 1935 году в литературном клубе Союза писателей в Ленинграде был устроен вечер грузинской поэзии. И вот на этом вечере он познакомился с двумя лучшими, пожалуй, что поэтами Грузии, с Симоном Чековани и с Тицианом Табидзе. И, собственно, вот это знакомство и решило все дело. Важно то, что и Чековани, и Тициан Табидзе, они как-то сразу обратили внимание на Заболоцкого. Там читали стихи, Николай Алексеевич тоже читал свои стихи. Они-то знали хорошо русский язык. Они взаимно друг другу понравились. Симон Чековани, он стал близким другом Николая Алексеевича. До последних дней он был дружен, не только дружен, но и готов был оказать любую помощь. Но с Тицианом Табидзе было дело хуже, потому что в 1937 году его арестовали и расстреляли. Поэтому это знакомство было недолгим, хотя деятельным. Симон Чековани пригласил Заболоцкого в Грузию. Осенью 1936 года Николай Алексеевич поехал в Грузию, и тут уже он познакомился с более широким кругом грузинских поэтов и с грузинской поэзией, и вообще с Грузией. Его, ну, как грузины умеют, встретили очень гостеприимно. Жене он писал в письме: «У меня здесь шумный успех. Знаменитые писатели, орденоносцы каждый день приглашают на пирушки, заставляют читать стихи и стонут от восторга. В газете будет мой портрет и беседа со мной. Повезут по Грузии. Сыарданишвили заключил договор на подстрочник. Водят по театрам» и так далее. В общем, в 1936 году уже можно считать, что Заболоцкий познал Грузию и грузин, и поэтов грузинских. И, вернувшись в Ленинград, он сделал переводы нескольких стихотворений Чековани и Табидзе. А главное, что он уже переговорил в Грузии о том, чтобы сделать переработку для юношества поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Все, казалось бы, шло хорошо. Но тут подошел март 1938 года, когда уже Заболоцкий был арестован и обвинен в различных фантастических грехах. И интересно, что в обвинительном заключении там несколько пунктов было. И один пункт был такой: осуществлял организационно-политическую связь с грузинскими буржуазными националистами. Так что и дружбу с грузинами таким образом истолковали.
Продолжить обзор русско-грузинских культурных связей теперь уже в 20 веке взялся Александр Эбонаидзе.
В советских условиях Грузии и грузинам не грозила русификация, к чему медленно все-таки шло дело в 19-м. Помню, как в популярной некогда телепередаче Генриха Боровика ведущий спрашивал девочку-грузинку: «В какой стране ты живешь?» Потому как строился сюжет передачи, по ее пафосу, он ждал ответа «в Советском Союзе». Но девочка просто и совершенно бесхитростно отвечала «в Грузии». Максимум, на что ее удалось уломать дополнительными вопросами, это в советской Грузии, сказала она. Краеугольным камнем в наших отношениях в 20 веке мне хочется назвать Маяковского. Не декларация интернационалиста, а глубокое искреннее волнение слышится в его словах. «И только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я грузин». Уроженец Багдади, перед которым поэт остался в поэтическом долгу, ученик Кутаисской гимназии, он в совершенстве владел грузинским, то и дело высекая на грузинском каламбуры. Так, уговаривая поэта Надирадзе пойти с ним в кафе поэтов вместо концерта тенора Батистини, дело было в Питере предреволюционном, он говорил, перевожу с грузинского, «У нас хоть послушаешь стихи, а твой Батистини просто Батиствини». По-грузински это значит «утиные мозги». А зайдя в тбилисский Духан с двумя приятелями, он сказал официанту, поставившему на стол 4 стакана. «Или принеси одного человека, или унеси один стакан». Маяковский свой в Грузии. Там и сегодня ежегодно отмечают не Маяковского любимого и родного поэта. Близость русской и грузинских литератур, двух великих поэзий, прекрасна и достаточно изучена историками литературы. Она не была плодом государственной политики, которая, впрочем, создавала условия для проявления. Она родилась из глубины той взаимной приязни, взаимного влечения, о которой, в частности, говорил Василий Величко. Но приязни и влечения в сфере духовной, интеллектуальной, артистической. Были и иные точки приложения и проявления ментальной общности. Стесненный эфирным временем, ограничусь сухим перечислением наиболее значимых имен и деяний. Это театр Немировича Данченко, уроженца Тбилиси, Котэ Марджанишвили и Георгия Товстоногова. Роберта Стуруа и Томочхиидзе, обогативших своими постановками лучшие сцены Москвы и Питера. Резо Габриадзе, по-русски озвучивший спектакли своего волшебного театра и покоривший русских зрителей своей сталинградской битвой. Это актерские судьбы Южина и Кузьминой, Лебедева и Луспекаева. Это кинематограф Михаила Колотозова, Марлена Хуциева, Георгия Данелия, привнесших в русское кино то, что, характеризуя черноглазую Россетти, ее друзья называли «непосредственность в общении». Это, наконец, грузинский кинематограф 70-х-80-х годов, признанный самобытным и ярким явлением мирового киноискусства. Абуладзе, Чхиидзе, Йосилиани, Шенгелай, Рехвиашвили и другие. Ведь все они, за исключением автора бесподобного перелета «Воробьев» в Баблуане, выпускники московского ВГИКа. А сколько великолепных грузинских певцов помнит Большой театр, так же, как тбилисская опера помнит начинавших на ее сцене Лемешева и Пирогова. Большой русский композитор Стравинский как-то воскликнул: «Услышать грузинское пение и умереть». Вот что значит тонкий музыкальный вкус. Гордостью же для каждого грузинского меломана, приврожденной музыкальности это почти все население страны, остаются слова Шаляпина. «Я рожден дважды, для жизни в Казани, а для музыки в Тифлисе». Специалисты знают, что именно там русский самородок получил первые уроки вокала и вышел на сцену. И все-таки вернемся к литературе. Николай Тихонов писал: «Для русских поэтов Грузия была тем же, чем Италия для поэтов европейских. Следуя высокой традиции по влечению сердца, к ней тянулись все поколения советских поэтов от Есенина и Пастернака до Евтушенко и Вознесенского. А чего стоит такая русско-грузинская фигура, как Булат Акуджава? Но я бы сказал, что особой нежностью исполнены отношения Грузии и Ахмадулиной. Ее знаменитая книга, изданная в 70-х годах в Тбилиси, любовно названа «Сны о Грузии». Также Белла Ахатовна назвала большой поэтический цикл, посвященный грузинским друзьям и опубликованный в журнале «Дружба народов».
На волнах Радио Свобода программа «Мифы о Грузии в русской культуре». В эти дни Юрий Вачнадзе встретился с режиссером Робертом Стуруа.
Знаменитый грузинский режиссер Роберт Стуруа не нуждается в особом представлении. Народный артист, лауреат многих театральных премий Грузии, государственных премий СССР и Грузии. Он поставил более 80 спектаклей, из них свыше 20 на мировых театральных сценах. Плодотворно работает режиссер и в России. В театре «Сатирикон» Стуруа поставил шекспировского «Гамлета» и сеньора Тодеро хозяина Гольдони. В театре «Этцетера» венецианского купца Шекспира и последнюю ленту Креппа Беккета. перечислять многочисленные постановки нет смысла.
Вы знаете, вот сейчас я был как раз в Москве недели две, наверное, назад. Это были очень кратковременные визиты. Меня пригласил театр «Цетера» под руководством Калягина, где я должен был, ну, скажем так, восстановить спектакль «Шейлок», который я поставил по пьесе Шекспира «Венецианский купец». И я должен был там быть за три дня, я успел его восстановить, но так как процесс превратился в нечто другое, то они меня еще раз пригласили, я должен был сейчас 7-го еще раз поехать после премьеры в Тбилиси, но, к сожалению, самолеты уже не летят в Россию. Когда я был там второй раз, Александр Александрович Калягин пригласил меня на радио, где он ведет программу «Театральный перекресток», если я не ошибаюсь. И он неожиданно для меня достал выписку из театральной российской энциклопедии. Это как бы большая советская энциклопедия, но уже не советская, а российская энциклопедия, которая выпущена вот недавно. И где была моя фамилия, было написано «Русский грузинский режиссер». И перечислены все мои титулы, то, что я делал. Я, конечно, несколько удивился, хотя, может быть, где-то в глубине души я не оскорбился. Но сейчас мне не хочется, чтобы было бы написано так. Я бы написал бы «грузинский русский режиссер».
«Вокс попули» — «Глас народа». Кто из грузинских актеров, певцов, писателей вам нравится? Такой вопрос на улицах Петербурга задавал наш корреспондент Александр Дядин.
Я очень люблю актрису Нани Бригвадзе. Очень мне она нравится. Женщина моего поколения. У меня, например, хорошие остались впечатления. Я туда ездила. И там прекрасные люди, очень гостеприимные.
Что-то расставили с курса литературы. Остального не помню даже.
Кикабидзе сразу приходит первый новый. Грузия была несколько раз в Тбилиси в свое время. Прекрасный город, прекрасные люди. Просто жалко и обидно, что так все получается.
Сосо Пасиашвили, это грузинский же? Ну, хороший, это нравится. Да, Грузия это неплохо, Грузия это хорошо на самом деле. Но это правители, у них все по-другому.
Шатар вставили, бесподобно совершенно. Природа очень красивая. Вообще, мне кажется, грузинские женщины очень красивые.
Маквала Катрашвили, великая певица Большого театра. Нани Георгиевна Бригвадзе. Ну, про Вахтанга Кикабидзе я молчу, это народный человек. Ну, а если смотреть в корни, рядом в Тбилиси, монастырь Джвари, который Лермонтов взял за место, где жил его мцири. Грузины — это очень теплый, любвеобильный, гостеприимный народ. Они удивительные люди. И очень жаль, что недальновидность верхушки не дает простым людям любить друг друга.
Вот так вот, чтобы я сразу сказала, кроме там артистов, который Мимино играл, Вахтанг Кикабидзе. Но я даже не уверена, Шатар Ставели, это грузинский поэт, Витя в тигровой шкуре. Уже в взрослом возрасте с удовольствием читала. На самом деле очень жалко, что происходят такие разногласия. Но мне кажется, это не на уровне простого народа, а именно на уровне правительства.
Только Кикабидзе. То, что он тогда и выступал, еще и первые мелодии это были. И все, с тех пор так он остался больше никто.
Я как-то была на концерте, был какой-то грузинский ансамбль, был очень красивый. Но, конечно, публика была только представители Грузии. И я не чувствовала себя своей, потому что они так активно поддерживали, а мы так не умели.
Нет, но я бывал в Грузии на практике, когда закончил институт в Тбилиси. Мне очень понравился этот город. Очень доброжелательные люди. Гостей встретить — это только грузины так могут. И вообще я неплохо отношусь к грузинам.
Может быть, знаю каких-нибудь грузинских, но я не знаю, что они грузинские. С национальностями у меня не очень хорошо.
Вино я не пью грузинское, а культура — Софико Чаурелли, Кикабидзе, Мимино, любимый фильм.
Кикабидзе, Нани Бригвадзе, Гварцители тоже. Я очень часто бывала в Грузии. Они всегда были очень веселые, щедрые. Ну, в общем, у меня отношение к Грузии было хорошее. Поэтому сейчас я просто удивлена, что такое происходит. И считаю, что в этом виновато именно правительство Грузии, а не сами люди.
Я много общался с грузинскими учеными. Грузия — это страна с древнейшей культурой. Еще христианство было в Грузии, начиная, по-моему, с 6 века, если не ошибаюсь, или с 5-го. А что касается всего сегодняшнего конфликта, все люди играют в игры. И да, эти игры принимают причудливые формы. Тут кого-то арестовал, тут кого-то выслал, хотя ничего трагического, по-моему, не происходит. В общем, нормальные бюрократические, дипломатические какие-то игры.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, кто из грузинских актеров, певцов, писателей вам нравится? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Юрий Вачнадзе продолжает беседу с режиссером Робертом Стуруа.
Как-то я беседовал с Гией Кончели, с моим другом, ну и в первую очередь с вашим другом, и он мне сказал весьма знаменательную фразу, что его произведения играли всюду. Ну, во всем мире действительно исполняется гиакончели. Но такого слушателя, подчеркнуто сказал он, как в России, нигде нет. И такой тишины во время исполнения моего произведения я, говорит, просто нигде не встречал. Вот как по-вашему, каков российский зритель и каков он, когда он смотрит поставленную вами пьесу?
Я должен сказать, что вот только что мы вернулись с Калининграда, где мы принимали участие в фестивале, мы повезли туда Гамлета. Я знаю, что там, в этом городе, не совсем хорошо знают наш театр. Ввиду определенных географических условий, туда трудно было ехать в советские времена. Сейчас стало уже легче, и вот мы первый раз туда приехали. Я должен сказать, что такого зрителя, конечно, и без перевода. Но был перевод синхрон, но с титрами, но никто не читал титры, ввиду того, что это очень неудобно. Я смотрел зрительный зал, видел, что они прекратили смотреть на титры. Я не убежден, что они все читали Гамлета до прихода на спектакль. Но я такого благородного и благодарного зрителя, как в Калининграде, я давно не видел. И я должен сказать, что это как будто бы и радует, но в то же время, я извиняюсь, я считаю, что это к политикам не имеет никакого отношения. Это отдельная часть нации. Когда я впервые был в Америке, когда спросил, кто у вас там государственный министр, у одного из, в общем-то, просвещенных людей, он мне сказал, не помню, кажется, этот или кажется тот. И мне было очень странно, что вот этот интеллигентный человек не знает, ну, такого министра иностранных дел своего государства. И только сейчас я начинаю понимать, насколько действительно быть интеллигентом, это быть, не обязательно знать, кто тобой руководит. Иногда бывают такие моменты в истории, когда власть и дух соединяются. Потому что к власти приходят люди благородные, честные, и они стараются сделать все, чего требует именно традиции этого народа, дух этого народа. Но это бывает настолько редко, что в историю я могу привести только 6-7 примеров. И поэтому мне бы хотелось, чтобы вот этот зритель, который сидел у меня в Калининграде, или зритель, который в Самаре смотрел мой спектакль, который поставил Ростропович вместе со мною, «Смерть Ивана Грозного», и когда в этом голодном городе, когда я вышел с генеральной репетиции, на которой мы пустили публику, и какая-то немолодая женщина, очень задрипанным пальто, было очень холодно, это была зима, и преподнесла мне завядшие цветы, какие-то странные, я бы не мог бы их определить, не полевые, они были каким-то хорошим прошлым, эти цветы. Для меня это был самый большой подарок, который я получал когда-то от зрителя в России, или, может быть, вообще.
И в завершении нашей программы поэт-переводчик Лахуштик Ататишвили прочтет стихи Марины Цветаевой в оригинале и в своем переводе.
«Я страницу твоему беру, все приму, я белая страница. Я хранитель твоему добру, возвращу и возвращу старицей. Я деревня, черная земля, ты мне луч и дождевая влага. Ты Господь и Господин, а я чернозем и белая бумага». Еще не калмистуис мевар пурцели, ვიღებ ყველაფერს ფურცელი თეთრი, შენს მადლს ვინახა თუ გაბუძელი, ას მაგად გისგავ და არას ყვედრი, მე ვარ სოფელი, მიწა უბრალო, მიცხივს და წვიმას გელი ღაღადით, შენახარ ჩემი ღმერთი უფალი, მე კი მიწა და თეთრი თავად.
На волнах Радио Свобода вы слушали программу «Мифы о Грузии в русской культуре». Тбилисское интервью в эти дни записал наш корреспондент Юрий Вачнадзе. В программе принимали участие Надар Андгуладзе, Лахуштика Татишвили, Роберт Стурова, Никита Николаевич Заболоцкий, Евгений Борисович Пастернак, Александр Эбонаидзе и прохожие на улицах Петербурга. Режиссер Илья Бабчинецкий, редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут обозрение «Книжный угол». Затем программа «Мужчина и женщина». Ее тема – гендерные особенности поведения правонарушителей.
Во второй половине часа передача о русском языке от А до Я, а затем спортивное обозрение «Прессинг плюс» с рассказом о футбольном матче «Россия-Израиль».
А в конце часа Дмитрий Савицкий продолжит велопутешествие по Парижу в передаче «Карт-бланш».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.
Если войны не будет, все будет нормально, как говорится, окей.
Начальство, чтобы немножко себе оклады поубавили, а рабочим прибавили, пенсионерам особенно.
Грязнее стало, воздух, вода. Через 20 лет, если таким темпом, будет еще грязнее.
Россия должна быть Лас-Вегасом.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.